Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Завтра Святая Церковь совершает память преподобного Памвы Печерского. Через несколько минут вы услышите его краткое житие. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Территория семьи». Автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко. Еще один наш традиционный радиоцикл по четвергам «Небесные блики». «Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой. Сегодня ее автор и ведущий, писатель Олег Михайлович Сенин, расскажет о духовном творчестве полузабытого русского поэта Ивана Ивановича Козлова. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Святыни Абхазии». Ее подготовила и проведет Юлия Павлюченкова.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства, самый удобный способ поддержать радио «Радонеж», внести ваш членский взнос, это оформить автоплатеж в Сбербанке, то ли в вашем личном кабинете в Сбербанке онлайн, то ли в любом отделении Сбербанка с вашей карты, социальной или другой, с вашего расчетного счета. И вам удобно, и мы будем чувствовать себя уверенней. Вместе мы – сила.
Жития святых.
Житие преподобного отца нашего, Памвы затворника Печерского. Преподобный Памва жил в XIII веке. Он был иеромонахом Киево-Печерской обители. Во время осады монастыря татарами иноки послали святого Памву за пищей. Как невелика была опасность, святой со смирением взялся исполнить послушание. Но татары схватили его и подвергли мучениям за отказ отречься от христианской веры. Он говорил им: «Ваши боги прокляты, а я верую во Христа, истинного Бога, который сотворил небо и землю. Он, Господь, един истинный, всемогущий. Он и меня избавит от рук ваших», молитвами святых печерских. И действительно, впоследствии преподобный чудесным образом спасся от мучителей. Он был восхищен ангелами и перенесен в свою келью в Киево-Печерской обители. До блаженной кончины святой Памва жил в затворе, где мирно представился ко Господу в 1241 году. Мощи преподобного почивают в дальних Феодосиевых пещерах. Память преподобного Памвы совершается 31 июля по новому стилю, а также 10 сентября в день совместной памяти преподобных отцов, почивающих в дальних пещерах.
Жития святых.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу сегодня поговорить с вами о гендерных угрозах. Мы с вами давно не разговаривали, и, может быть, сложилось такое впечатление о том, что нам уже ничего не угрожает. Тем более Россия, вот у нас флагман борьбы за нравственность во всем мире, и к нам присоединяются уже многие государства, когда мы отстаиваем свои позиции на уровне Организации Объединенных Наций, когда последнюю резолюцию заседания сессии Организации Объединенных Наций приняли по нашему образцу, например, и отклонили тот образец, тот вариант, который предлагался. А предлагалось установить, что семья – это союз двух человек. Да, позитивно, что двух человек, хотя бы человек, а не человека там, и какого-то животного. Но два человека без пола – это уже угроза как раз нашим ценностям. И Россия предложила свой вариант резолюции. Семья – это союз между мужчиной и женщиной. Смотрите, за какие позиции мы бьемся. За базовые, которые по определению, собственно, должны были быть в нашем сознании, не подвергаться сомнению, да еще борьбе за них. Тем не менее, все-таки Россия победила со счетом 26-16. Мы должны радоваться этому, но мы в это же время с вами должны отмечать, что уже позиции не равноценны. Мы понимаем, что у нас есть противники, есть те государства, которые считают, что семья – это союз двух граждан, и означает, что они отказались уже от защиты ценностей. Это одна из наших побед, она достаточно крупная. Вторая победа, которую я хотела вам сказать, это не запрет сайта проекта «Дети-404», который был создан журналисткой из Екатеринбурга, потом она в Нижнем Тагиле жила, Елена Климова. Сайт, как она считает, для подростков геев. Но на самом деле этот проект для социального заражения подростков извращениями и для их консолидации в такую армию, скажем, извращенцев. И вот, наконец, 25 марта 2015 года в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга было рассмотрено уже второе дело, потому что первое дело закончилось тем, что сайт не был признан нарушающим законодательство, то есть запрет на пропаганду извращений. И прокуратура обжаловала это решение. И вот второе заседание было, требование прокуратуры о блокировке сайта и этой группы было удовлетворено. То есть на самом деле это победа, огромная победа. Мы сумели защитить наших детей. И, безусловно, извращенцы не будут останавливаться, безусловно, они будут идти дальше, добиваться того, чтобы позиции их укреплялись. И я хотела бы вам привести как раз пример таких усилий, которых мы должны знать, и это представляет собой опасность. Итак, все СМИ в июне, вот 19-20 июня, оповестили страну о том, что в Уголовный кодекс России предложено внести новую статью, предусматривающую наказание за сексуальное домогательство. Соответствующее обращение направило Федеральное собрание Ассоциации адвокатов России за права человека. Ну, внушительно звучит сообщение. И давайте мы с вами посмотрим, что же там за ним стоит. Я вам цитирую СМИ. По словам председателя ассоциации адвоката Марии Баст, имеющей сегодня в Уголовном кодексе статья 133 «Понуждение к действиям сексуального характера», не отвечает реалиям, не защищает женщин от домогательств сексуального характера. И в связи с этим ассоциация настаивает на введении отдельной статьи либо дополнение статьи 135 Уголовного кодекса «Развратные действия», которая сейчас предусматривает наказание за развратные действия в отношении лиц, не достигших 16 лет. Ну, вообще речь идет о внесении закона, так называемого закона о харассменте, о преследовании за сексуальное домогательство. Такой проект уже вносил депутат «Справедливой России» Олег Нилов в 2014 году. И этот законопроект тоже нам удалось отклонить, эти поправки не были приняты. Ну, вообще, это механизм, который идет сейчас, реализация которого идет на уровне всего мира. И схема примерно одинакова. Вот сейчас в Аргентине было предложено принять такой закон, и схема примерно такая. Поводом для инициативы стало набравшее 500 000 просмотров видео аргентинской студентки Аиши Рицо. В нем она на примере собственного опыта рассказала, что словесные нападки ведут к физическому насилию, и в течение месяца приходилось терпеть сальные комментарии работавших ее ранее электриков, которые даже ее преследовали. Также было в Бельгии сделано, и также было сделано в России в 2012 году, когда пытались этот законопроект у нас протолкнуть, и тоже был сделан ролик, и потом было предложено такой законопроект принять, который поддержала Мария Максакова. Мы с вами уже говорили о законопроекте Максаковой другом, который предлагал отменить запрет на пропаганду извращения несовершеннолетним. Вот она также поддерживала законопроект о харассменте. Что же в этом законопроекте? На примере того, который внес Олег Нилов, мы можем судить следующее. Предлагалось запретить сексуальные домогательства мужчин в отношении женщин, а также ухаживание против их воли и штрафовать за такие действия в размере 50 000 рублей. Ну, как вы понимаете, если запретить мужчине ухаживать за женщиной против ее воли и штрафовать его в размере 50 000 рублей, будет ли у него желание ухаживать за женщиной? Конечно, это антидемографическая мера. Конечно, это мера, которая предполагает отвратить мужчин от женщин, и, может быть, тогда направить их в объятия продажных женщин, либо мужчин. Так мы к этому и относимся. Тем более, что та самая ассоциация адвокатов за права человека, о которой мы с вами стали говорить в начале сегодняшней встречи, она является проводником идеи как раз вот такого сообщества. Ее возглавляет адвокатесса, как она себя называет, Мария Баст. Но Мария Баст – это вообще-то Евгений Архипов, который в 2013 году заявил о том, что он трансгендерная женщина, и надел парик женский и стал, изображая себя женщину, продвигать вот эти идеи, о которых мы с вами говорим. Итак, вот та самая Ассоциация адвокатов России за права человека является организацией, которая возглавляется человеком с нарушенными установками, то есть с извращениями, и эта организация лоббирует как раз интересы такого сообщества и пытается переформатировать нашу жизнь с этих позиций. Вот так мы к этому и будем относиться. Так называемая Мария Баст собирается 2018 году баллотироваться на пост президента, и она, или он, давайте уже говорить правильно, он, Евгений Архипов, заявил, что он будет добиваться легализации однополых браков, будет добиваться реализации права содомитов на доступ к детям, то есть на усыновление детей, и равенство гендерных групп. Ну вот мы с вами видим, передовой отряд извращенцев выходит в атаку. И поэтому вот эта инициатива, которая всеми СМИ центральными была подхвачена, как же некая ассоциация, состоящая из Евгения Архипова и его жены, которая работает у него руководителем пресс-службы, не знаю уж, какие там отношения при этом возникают, это уже на их, как говорится, совести, вот некая организация подала заявку в Совет Федерации, и все СМИ раструбили об этом. Трудно нам заставить, чтобы СМИ говорили о наших инициативах. Ну, практически невозможно. Мы понимаем, что ангажированность существует. Но нам нужно тогда с вами правильно относиться к тому, что происходит. Итак, сейчас идет атака на наши ценности. Она не совсем понятна для простых граждан, но мы с вами сейчас можем выработать план по защите наших детей, наших ценностей. А именно, нам нужно с вами направлять телеграммы президенту и Государственную Думу Сергею Нарышкину с требованием не принимать закон о харассменте. Харассмент с двумя «с», можете так писать, или о сексуальных домогательствах, о запрете сексуальных домогательств. Надо понимать, что это уничтожит наши семьи, это сделает несчастными наших детей, потому что не позволит им строить нормальную жизнь. И заканчивая нашу встречу, хочу вам сказать, что у нас есть еще победы. Например, американский штат Юта требует отменить однополые браки, которые там были разрешены. И есть еще одно решение. Московский патриархат собирается разорвать отношения с Пресвитерианской церковью Шотландии и Протестантской церковью Франции из-за одобрениями однополых браков. Вот это все, это правильные решения, так и будем двигаться. И будем защищать наши ценности, осуществляя собственный выбор каждого. И для этого каждый должен сделать шаг вперед. Больше информации об этом вы найдете на сайте нашего движения «Семья, любовь, отечество». У микрофона была Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире Радио Радонеж.
«Небесные блики. Вера в жизни» и стихах русских поэтов от Ломоносова до Ахматовой. У нашего микрофона автор нового радиоцикла в нашем эфире преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин.
Иван Иванович Козлов, 1779-1840. Жизненный путь обаятельнейшего русского поэта Козлова подтверждает евангельскую истину, что страдания нередко посылаются нам во спасение. Принадлежа по рождению к высшей московской знати, наделенной от природы умом и видной наружностью, разносторонне образованный, он быстро и легко восходил по лестнице чинов и отличий. Имея блестящее положение в обществе, будущий поэт, может быть, никогда бы не пережил того обращения к вере и творчеству, не случись с ним несчастья. Оно перевернуло всю его жизнь. В 1818 году паралич лишил его ног. Вскоре он стал слабеть глазами и через 3 года совершенно ослеп. Потеря ног и зрения, поразившие Козлова в зените жизни, сделались роковым крушением его надежд и устремлений. Но вместе с тем промысел Божий обратил душу его к неприходящим ценностям. Вот как свидетельствует об удивительной выдержке Козлова в те черные для него дни его преданный друг Жуковский. Глубоко проникнутый смирением христианским, он переносил свою участь с терпением удивительным, и Божий промысел, пославший ему тяжкие испытания, даровал ему в то же время великую отраду. Поразив его болезнью, разлучившей его навсегда с внешним миром и со всеми ее радостями, столь нам изменяющими, он открыл помраченному взору его весь внутренний, разнообразный и изменчивый мир поэзии, озаренный верою, очищенный страданием. От него мы узнаем, что Козлов не впал в безнадежность, не похоронил себя как личность. За годы слепоты овладел еще тремя языками, помимо французского и итальянского, которые знал с детства. Обладая феноменальной памятью, поэт читал наизусть всего Байрона, поэмы Вальтера Скотта, лучшие места из Данте. Но наибольшее утешение он получал из молитв Евангелия, которые он знал на память. Именно они дали ему силы и терпение превозмочь 20 лет слепоты и телесной неподвижности. «Не страшно мне мои страдания, они залог любви святой, но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна простоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа». Скрытая поэтичность его натуры, заглушаемая житейской суетой, заявила о себе в утешительной отраде слов и слез, согретых верой. Стихи он диктовал дочери. Первое стихотворение было опубликовано в 1821 году. В тот год он, вконец, ослеп, утратив возможность радоваться красоте мира. Из стихотворения, посвященного Жуковскому. «О, друг, поверь, единый Бог, в судьбах своих непостижимый, лишь Он всесильный мне помог стерпеть удар сей нестерпимый». Василию Андреевичу посвящено и другое стихотворение Ивана Ивановича. «Уже бьет полночь, Новый год, и я, тревожную душою, молю подателя щедрот, чтоб он хранил меня с женою, с детьми моими и с тобой, чтоб мне в тиши мой век прожить, все с тех же, так же всех любить. Молю Творца, чтоб дал мне вновь в печали твердость с умилением, чтобы молитва, чтоб любовь всегда мне были утешением, чтобы я встречался вдохновением, чтоб сердцем я не остывал, чтоб думал, чувствовал, мечтал». Стихотворение «Моя молитва». «О ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Спаситель мой, но ты, кому я пламенею, моим всем сердцем, всей душой. Кто по своей небесной воле грехи любовью превозмог, приник страдальцев к бедной доле, кто друг и брат, отец и Бог, кто солнце яркими лучами сияет мне в красе земной и огнезвездами зарями всегда горит в тиши ночной. Крушитель зла, судья верховный, кто нас спасает от сетей и ставит против тьмы греховной всю бездну благости своей. Услышь, Христос, мое моление, мой дух собою озари, и сердце бурного волнения, как зыбь морскую, усмири. Прими меня в свою обитель, я блудный сын, ты отче мой, и как над Лазарем Спаситель, о, прослезися надо мной. Меня не крест мой ужасает, страдание верой цветет, сам Бог кресты нам посылает, а крест наш Бога нам дает. Тебе во след идти готовы, молю, чтоб дух мой подкрепил, хочу носить венец терновый, ты сам, Христос, его носил. отрывок из стихотворения «Молитва». «Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный, обнови, дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой, но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна простоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа». Отрывок из стихотворения. «Где сердце любит, где страдает, и милосердный Бог наш там, Он крест дает, и Он же нам к кресте надежду посылает». Отрывок из поэмы Наталья Борисовна Долгорукова. «Так Бог велел, пред Ним смирись, прими с любовью крест терновый, терпи, надейся и молись, Он сам носил венец терновый. Не унывай, не смей роптать, терпи страданий благодать. Не бойся воли дать слезам, но только слезы проливая, стреми взор грустный к небесам, кто плачет здесь, утешен там, сказал Господь. Кто хочет Царствия Христова, блаженства от реки земного, и через долину слез и бед с крестом грязи ему во след».
Передачу из радиоцикла «Небесные блики. Вера в жизни и стихах русских поэтов» от Ломоносова до Ахматовой ведет в нашем эфире преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Сенин.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами вновь программа «Православные святыни Абхазии». И я ее ведущая, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии Павлюченкова Юлия. Наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». Напомню, что данный цикл программ нацелен на помощь тем, кто собирается совершать паломничество по святым местам Абхазии, и к тем, кто этого сделать не сможет. Тем, кто уже приобрел некоторый опыт в таких путешествиях, и тем, кто только вступает на этот спасительный путь. Мы хотим познакомить слушателей с абхазскими православными святынями, с историей мест и реликвий, чтимых как испокон веков, так и с недавнего времени. И у нас в гостях сегодня Лиана Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета. Здравствуйте!
Добрый день!
Итак, давайте мы с вами обсудим
периоды становления. Вот в одной из прошлых передач вы начали рассказывать о том, что в 325 году епископ Стратофил присутствовал на Вселенском соборе, на Первом Вселенском соборе, и имел там подпись. Давайте попробуем какими-то краткими вехами, такими крупными мазками посмотреть на становление христианства сегодняшнего нашего времени.
Итак, вот если говорить об истории христианства в Абхазии, считается, что оно восходит к апостольским временам. Достоверно известно, что здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Еще Симона Канонита называют Зелот. И мы считаем его братом Иисуса Христа, потому что Симон был сыном Иосифа, как известно. Симон Канонит во второй половине первого века, как считается, был обезглавлен римскими легионерами в районе Анакопии. Это современный Новый Афон, о котором знают все наши радиослушатели, и слышали о нем, и знают о нем. И погребен он там же. И как раз из России очень много бывает в Новом Афоне интересующихся, да, и не только православных, которые в паломничестве, а вот просто интересующиеся историей христианства и просто интересующиеся православием. Может, даже и не верующие люди. Но сам интерес очень глубокий и очень широкий, потому что из года в год, видно, приезжает очень много туристов. Ну, они называют себя так, да, туристами, а может, они вообще не туристы, а просто душа их теплится и хочет оказаться в том месте, где когда-то был Симон Канонит. То есть вот с этой позиции это очень важно. Есть сведения о том, что, что апостол Матфей, это ученик из 70, также вел проповедь в Абхазии и был погребен в городе Севастополисе, то есть в современном Сухуме. Есть, я повторюсь, да, что есть такая версия, сведения, но до такой степени оно не имеет четких, явных, кратких доказательств, что иногда мы позволяем себе говорить версия.
Ну да.
Да, но сведения об этом есть и у историков, и у богословов, которые этим вопросом интересуются. В послеапостольские времена христианство проникло в Абхазию через сосланных сюда церковных деятелей, воинов-христиан, государственных чиновников-христиан, которые оказались в немилости у римских императоров. И они их отправляли на окраину своего государства. Ну, естественно, Петиунт и нынешняя территория Абхазии – Восточное Причерноморье считалось окраиной Римской империи, причем достаточно сложной окраиной и непослушной, деликатно так мягко скажем, непослушной, потому что на Кавказе, как известно, воинствующие люди живут. И поэтому императоры сюда ссылали христиан как раз преднамеренно, учитывая, что эти люди будут здесь встречены недоброжелательно. То есть, конечно, их результат был, чтобы они были встречены недоброжелательно. Однако, тем не менее, христиане оказывались такими сильными, что они здесь оставались, сохранялись, жили, создавали христианские общины. И поэтому мы и говорим, что христианство проникло в Абхазию через церковных деятелей, воинов-христиан, которых сюда ссылали римские императоры. И среди многих, наверное, следует назвать тех, которых хорошо знает русское православное христианство. Это воины-мученики Арентий и его шесть братьев. Это VI век. Двое из них, Арентий и Лонгин, были погребены в Пицунде, в Петиунте. Один в Зиганисе, это недалеко от села Гудава. И священномученик Василий Каманский, его мы называем и датируем тоже IV веком. Ну, вы знаете, да, и наши слушатели знают о святителе Иоанне Златоусте, о котором известно, что он умер в Каманах в 407 году. Ну, и если вы мне разрешите, я тогда скажу и другие, потому что перечень будет длинный.
Ну да, об Иоанне Златоусте, наверное, стоит более подробно поговорить, и мы обязательно это сделаем, но так вкратце скажу, что есть версия, что он был сослан за то, что он Златоуст, да, именно за то, что он Златоуст. То есть его проповеди были такими сильными, его слова, которые... Вот Святой Дух там, да, посылал, вкладывал в его душу вот эти слова, проповеди, они были таковыми, что дети чиновников и государственных деятелей, слушая его и быв на собраниях и литургиях, которые вот он вел, собирались и уходили из дома, чтобы следовать за ним.
Я думаю, вы как раз говорите то, что... общеизвестно в православной истории, в истории православной церкви. Это на самом деле было так. И еще он считался человеком абсолютной смелости и абсолютной силы воли, потому что он первым лицом в империи мог указать на их грехи. Ну, это не каждый
обличать,
и не каждый это осмелится, это очень сильная должна быть воля, сила духа и, безусловно, вера. И его вера ему это дозволяла, потому что он считал, что если первые лица государства будут дозволять себе то, что не дозволяется в христианстве, то те, кто это видит, могут повторить, они могут просто взять с них пример. И вопрос христианской этики, да, если так вот
да,
постараться,
так и есть.
Да, деликатно сказать и глубоко в это не входить, то христианская этика, конечно, теряла свою целостность и значимость. И он, будучи... главой церкви, это себе не позволял, а еще он, будучи христианином с большой буквы, да, вот с силой христианской внутренней, он, конечно, делал все для того, чтобы как можно больше людей привести к Господу. И, собственно говоря, он этому посвятил свою жизнь при жизни. И сегодня мы все тянемся к нему. То есть он уже, уйдя из этого, да, мира, все равно нам служит той же службой.
Мы коснулись святых первых веков. Но есть еще интересный, замечательный Евстафий Апсельский, неизвестный святой для... Ну, неизвестный святой для русского народа, скажем так, да, для российского народа. Вот Василиск Каманский. Я думаю, что мы обязательно в наших программах расскажем о житии этих святых подробнее, потому что это очень интересно. В Абхазии много храмов или пределов храмов освящены в честь воина Евстафия Апсельского. Поэтому обязательно надо на это обратить наше внимание, познакомить с этим святым наших радиослушателей.
Я думаю, что вы правы, и вы меня поразили знанием достаточно глубоким, потому что, да, я не ожидала, что вы зададите эти вопросы, и что вы вообще знаете вот, наших да, святых, это очень важно.
Приоткрою вам тайну. Когда было 20-летие победы в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-1993, то мы приезжали сюда вместе с духовником Святейшего Патриарха, очень известным в России, но я думаю, и в Абхазии, старцем Илии. Ноздряным, духовник Оптиной пустыни, батюшка. Это такой смиреннейший, замечательный, очень светлый, прекрасный, любящий всех батюшка, который приехал и вместе с абхазским духовенством в городе Ткварчал, в вашем родном, как я сегодня уже услышала, городе, заложил храм в честь святого, камень в основании храма в честь святого Евстафия Апсельского. Там установлен на площади крест у вас в городе. И я очень-очень надеюсь, что вот имеющийся у вас в Абхазии фонд Ашана, который по благословению отца Виссариона Аплия стал таким координатором сейчас даже еще не строительства, а пока только этап проектирования, а потом, очень надеюсь, и строительство этого храма сможет с помощью Божьей, вот милостью Божьей, да, отстроить этот храм. И это будет, конечно, замечательное и знаменательное просто событие.
Да, это территория, которую мы называем Апсельской, но в то же время интересная вещь. В истории мы эту территорию еще называем приграничной с Мессимианами. Ну, это если мы уйдем в историю Абхазии. И поэтому, если говорить, например, о мученике Евстафиеве, сыне Марина, дело в том, что это, наверное, связано и с подвигом ученическим его, потому что арабы хотели, чтобы он оставил веру отцов христианскую. Он эту веру не оставил и замучен был.
Я думаю, мы коснемся его жития отдельно в передаче, а давайте это мы вернемся к становлению христианства в Абхазии. Все-таки вот мы взялись, да, такими крупными
мазками
пройтись, вот как бы, да, показать нашим слушателям о том, как происходило становление христианства.
Тогда я продолжу свою мысль, да, и скажу, что в начале IV века в Питиунде возникает епископия, то есть церковная община во главе с епископом. Первым епископом, прошу прощения, не первым, а епископом, значит, IV века в Питиунде возглавил Сафроний. Это был для этой территории Абхазии первый церковный институт, который, собственно, и стал фундаментом будущей Абхазской церкви. Мы уже сказали, что в 325 году епископ Питиунд Астратофил участвовал в Первом Вселенском соборе. Его имя фигурирует практически во всех сохранившихся списках участников этого авторитетнейшего собора. Питиундская епархия была в юрисдикционном подчинении архиепископу Кесарии Каппадокийской, это глава Понтийской церкви, через посредствующего митрополита Неокесарийского. И с 4 по 7 века в Питиунде строится 7 базиликальных храмов, в том числе и кафедральная базилика со знаменитой питиундской мозаикой. В V веке в Севастополисе, мы уже говорили, это современный Сухум, также возникает христианская община во главе с епископом. Севастопольский епископ Кирконий принимает участие уже в IV Вселенском соборе. Здесь же, в Севастополисе, в IV-V веках строится актодальная церковь. Этот храм был обнаружен во время археологических раскопок в конце 80-х, начале 90-х годов XX века. В VI веке император Юстиниан Великий с помощью своего главного евнуха Евфрата Абазга завершает процесс христианизации древнеабхазских племен, дает христианское образование абхазским аббасским детям, устраивая специальную школу для них в Константинополе. Также вот в эпоху правления Юстиниана Великого, и в частности считается, что он тоже был автором этого, проводит реформирование церковного института в Абхазии. При этом участие императора, при самом прямом и активном участии императора, создается автокефальная аббатская епархия с кафедрой в городе Севастополис. Аббатская – это, ну, если мы говорим на русском языке, да, а так это абсоа. Или по-другому абхазское, что, собственно говоря, идентично или тождественно.
Ну да.
Вот, ну вот, как я знаю, вместо Петиунской и Севастопольской епископи, да, которые были единственными христианскими общинами, имели во главе епископов, появляется целый ряд епископских кафедр с кафедральными храмами, объединенных в одну аббатскую епархию и во главе с архиепископом. Это не была еще автокефальная, ну, то, что мы называем и считаем независимой, да, в полном смысле этого слова абхазская церковь. Тем не менее, автокефалия в данном случае заключалась в независимости абхазского архиепископа от экзархата понтийского митрополичьего округа. Потому что, ну, митрополита неокесарийского, архиепископ аббатский напрямую подчинялся архиепископу константинопольскому. Поэтому мы можем позволить себе сказать, что это, конечно, признак автокефальности.
Ну да, не подчинение, да, митрополиту, да, понтийскому.
Да, да, и напрямую архиепископу константинопольскому. И это была, безусловно, новая и серьезная ступень на пути к созданию Абхазской церкви. Это, я как полагаю, как мне представляется, очень важно. И каноническая территория Абхазской автокефальной епархии охватывала Абсилию, начиная с Дзиганис, это современная Гудав, это Ачимчирский район нынешний. Далее области Абхазговы, Саниговы, включая современный Адлерусский район.
Ну да, то нынешняя территория Красной Поляны.
Да, и далее, да. Вот и вот. И Пицунда с этого времени потихоньку теряет свое значение как главного христианского центра для Абхазии, и эстафета передается Севастополису, значит, по разным причинам. Во-первых, потому что там находилась церковь с архиепископом, да, аббатским, и потому что она еще удобна была очень географически, это имеет значение.
Ну да, да. В принципе, надо сказать,
все для дороги,
тех, да, для тех, кто, может быть, не был еще в Абхазии, или был, но вот он как раз, этот человек, вспомнит о том, что от Пицунды до нынешней территории Севастополиса, то есть города Сухума, я думаю, порядка 100 километров. И, конечно же, если рассматривать то, что граница начиналась в районе Ачимчирского района, Абсилия,
да, так,
то понятно. Это получается еще 100 километров.
Да, ну, в общем, оно в центре оказывается.
И получался, да, таким образом Севастополис в центре.
Да, оказывался в центре, и это было очень удобно. Поэтому на основании археологических материалов установлено, что в VI-VII веках ведение аббатской епархии, которая в перечне с автокефальной епархией Константинопольской церкви значилась под 34-м номером. Были следующие епископские кафедры. Цандрипская. Вот вы как раз Цандрипч вспоминали, да? Пицунская, Анакапийская, Севастопольская, Цибельдинская, Гюэносская, то Ачимчирская, Гюэнос, это нынешняя территория Ачимчири. Все эти епископии имели кафедральные храмы и храмы-филиалы в разных уголках Абхазии. Самые знаменитые кафедральные соборы этого периода, дошедшие до нашего времени, о котором вы уже вспомнили, да, и рассказали нашим слушателям. Это Цандрипская базилика, которая датируется археологами VI веком. И Дранский собор, он также датируется VI веком. История сохранила нам имена только двух епископов этого периода. Константина, епископа Цибилиума, это первая половина VI века, и Феодора, епископа Петюнского, VII века. В юго-востоке Аббатская епархия граничила с Лазской епархией, на северо-западе – с Зихской, то есть Адыгской епархией. Все вышеназванные епархии тогда входили в состав Константинопольской церкви. Я думаю, что следует особо отметить роль христианства в прекращении работорговли в Абхазии. С полным утверждением христианства в Абхазии при императоре Юстиниане в VI веке продажа не только рабов, но и оскопленных детей был положен конец. Но, к сожалению, я как историк должна уже дальше констатировать и сказать, что вот с упадком христианства в Абхазии, а мы наблюдаем и такую ситуацию, когда упадок христианства, через 1000 лет это страшное явление приобрело еще более ужасные формы, потому что, генуэзцы здесь были, турки-османы были, и их подходы к работорговле были немножко другие. В VII веке Абазги, Апсилы и Саниги, это древнее название племен абхазских, выступают как всецелых абсолютно христианские племена. Источники доказательной базы есть и у историков, и у православных богословов, которые этим занимаются. И их правители вновь покровительствуют защитникам православной веры, изгнанным из византийскими императорами, еретиками. И ученик знаменитого византийского богослова и отца церкви преподобного Максима Исповедника, святой Анастасий, пресвитер и апокрисарий Рима в середине VII века писал об Абхазии как о стране христолюбивых абазгов и об ее правителях как о христолюбивых предводителях. В письме упомянут и некий святой Стефан, проповедовавший в Абазге и Апсилии, не спровергнувший ложность учения монфилитов. Святой Стефан умер в доме христианолюбивого правителя Абазгии и был погребен в Абхазии. А 8-10 века – это период процветания христианства в Абхазии. Все лучшие произведения храмового строительства, которые мы можем наблюдать, и наши гости, которые приезжают в Абхазию, и церковное искусство прошлого относится именно к этому периоду, 8-10 векам. И характерная особенность этого периода – доминирующее влияние самих абхазов на жизнь всей православной церкви, что имеет большое значение для нас и для нашей исторической и духовной памяти.
И удивляет, конечно, сохранность, удивляет, скажем так, масштабы. То есть вот тот же Дранский собор, он уникальный, на мой взгляд, потому что он шатровый собор. И вот стоишь иногда на богослужении и думаешь, как вот предки 1500 лет назад могли так построить купол, так собрать его из камней, он стоит, что он не рушится, и что он вот показывает такую вот масштабность, конечно.
Но это прежде всего мы должны сказать о великой византийской культуре, безусловно, потому что вот Дранский собор, он очень напоминает в меньших масштабах Софийский, Константинопольский. И, безусловно, конечно, сами византийцы приезжали сюда и помогали строить. Потом они научились строить абхазцев. И уже сами абхазы строили. И есть сведения исторические, что абазги помогали строить Киевскую Софию и Новгородскую Софию, потому что вот в Киевской Софии на перекладине там деревянные несущие, и дерево это самшит абхазский, и на нем мастера оставили свою подпись, мастерскую подпись автора абаза. То есть это уже строили абхазы, помогали строить, да? Значит, знания, конечно, они первично получили от византийцев.
Ну, надо сказать, да, что становление христианства в Абхазии, оно, конечно, происходит и благодаря, как бы, да, близостью,
да,
Константинополю,
да,
и благодаря
влиянию
пересечения дорог, да. Да. Шелкового пути, который ответвление Шелкового пути, который,
да,
шел через,
да,
Цибильду,
да,
и как раз Себастиас,
да,
нынешний Сухум, как мы уже говорили, и дальше на юг, на нынешнюю территорию Турции через Черное море,
да,
и, конечно же, вдоль моря нынешний, да, так называемый тракт Новороссийск-Батум,
да, да,
который уже, конечно же, строился в начале,
да,
20 века, ну, 19-го, да, в конце 19-го, в начале 20-го века, но в целом, конечно же, вот пересечение дорог, такое вот уникальное место, близость к тому месту, откуда пошло вообще и сами апостолы, и в последующем. Вот, не знаю, можно ли так сказать, слава Богу, что ссылались сюда,
слава,
да?
Богу.
Что ссылались,
да,
сюда,
да,
такие уникальные столпы православия.
Да.
Это позволило...
Божья праведность, да, Бог предвидел все и
это
предопределил.
Да, это позволило вот так развиться православию в нынешней Абхазии. Спасибо вам большое. Я думаю, что мы обязательно о многом еще поговорим в следующих программах. Но на сегодня все.
Благодарю вас за приглашение. Всего хорошего. Слава Богу за все.
Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях сегодня была Лиана в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета. Также напомню, что наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова, руководитель бюро «Радонеж» в Абхазии. Спасибо и до свидания.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ».17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».